Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. «Научи меня искусству быть смирным, веди меня к реке», пел Борис Гребенщиков в далеком 1983 году. Не прошло и 40 лет, как граждане России, кажется, научились быть смирными, научились молчать. Нарастающие репрессии, нарастающая цензура приучает людей держать язык за зубами. Появляется искусство умолчания, искусство молчания как такового. Что такое самоцензура и как она работает? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
18 февраля в Сахаровском центре прошла дискуссия о самоцензуре в российской жизни. Государство все чаще вмешивается в жизнь простых граждан. Оно проникло уже практически во все сферы, насаждая цензуру и приучая граждан к самоцензуре. Нынешние российские реалии вынуждают режиссеров, актеров, писателей и, конечно же, журналистов задумываться о последствиях любого действия или высказывания. Одной из отличительных черт российских СМИ сегодня является самоцензура. Например, государство может прямо и не вводить цензурирование того или иного материала. Это делает сам автор, опасаясь негативного исхода. Если за текст автор получает железным прутом или зеленкой в лицо, то, соответственно, таких публикаций становится меньше. Люди реагируют на стимулы. Цензура внутренняя всегда не так очевидна, как внешняя, да и коллегам проще договориться между собой, чем с каким-либо надзирающим органом. В эру соцсетей было достаточно нескольких уголовных дел за твиты и картинки, чтобы россияне все чаще стали подвергать свои посты самоцензуре. Если, допустим, в 2008 году можно было писать, что вздумается в интернете, то сегодня человек 100 раз подумает, что стоит писать, а может лучше вообще промолчать. В книжном с полок начинают пропадать книги, например, исторические, где на иллюстрациях фигурирует свастика. Убирать их с полок никто не велел, это боясь директора магазина. Никто ему ничего не приказывал и не указывал. Возможно, он что-то слышал про закон, про Роскомнадзор, эту свастику, и на всякий случай снял с полок все, что может поставить его в неудобное положение. Законы и цензурирование рождают в умах людей столько страхов и опасений, что человек отстраняется, включает уже свою самоцензуру, на всякий случай, лишь бы не связываться.
У нас в гостях сегодня Михаил Немцев, философ, историк, доцент Российского экономического университета, и Семен Новопрудский, журналист, участники той самой вчерашней дискуссии. Вот Михаил, организатор этой серии обсуждений в Сахаровском центре под названием «Философия несвободы», которая, мне кажется, очень интересна в рамках нашей археологии. Мы уже не первый эфир делаем. Ну вот что я хотел спросить, Михаил, может быть, вам, как организатору всей этой сферы дискуссий. Может, это нормальное состояние России? Культура молчания? Это было некое окно гласности, буквально, может быть, 10-15 лет, и затем Россия возвращается в свое привычное состояние публичной немоты.
А черт ее знает. На самом деле, я не знаю, что такое нормальное состояние для общества, которое быстро развивается и находится внутри очень множества сложных процессов. Где там норма? Серия дискуссий «Философия несвободы» как раз и была задумана как такое обсуждение происходящего не в режиме «О, ужас, ужас, ужас», как это часто бывает, а так немножко отстраненно, с попыткой увидеть какие-то общечеловеческие черты, общечеловеческие факты вот, в том, что мы переживаем здесь и сейчас. Может быть, самоцензура вообще нормальное состояние для людей, которые обращаются к большой аудитории и понимают, что их слова могут звучать по-разному для разных людей. Их слова могут звучать непредсказуемо. Изображения, которые мы показываем другим людям, могут кого-то действительно задеть и так далее. Но самоцензура, с которой мы сталкиваемся сейчас, с ростом, с потребностью, в которой мы сталкиваемся сейчас в России, имеет очень странный характер. Она приходит после долгого периода, когда можно было почти все. Да? Ну, в пределах здравого смысла и уголовного кодекса еще без дополнений. А вот сейчас люди должны осваивать новые правила. Эти правила только-только формируются. Никаких учебников нет. Так что это довольно интересно наблюдать и рефлексировать, как это происходит. Но, с одной стороны, я думаю, что россияне ни в коем случае не уникальные народ в этом отношении. Во-вторых, ну, может быть, это норма, может быть, и нет. Я не уверен, что есть смысл вообще обсуждать норму в применении к такому большому сложному обществу.
Ну да, и к применению к такому динамичному времени, как сейчас в 21 веке. Ну вот я что думаю, Семен, что у нас как бы сейчас эпоха такого вычитания тех завоеваний, которые были примерно с конца 80-х, идет откат, разматывается время в обратном порядке. Вот разделение властей ушло, вот относительно свободные выборы ушли, вот сейчас, так сказать, новая конституция, вероятно, будет принята. И сейчас мы это откатились на уровень примерно 87-го года и начало, даже, ну да, 87-й, начало гласности. И вот одним из последних, так сказать, уходит вот эта вот гласность.
Да, и то есть в этом смысле мы действительно, там за те 40 лет примерно, что я в профессии, я с детства работаю журналистом, так сложилось, вот, начала тем, что называлось юнкором в Советском Союзе. Так вот, мы действительно оказались примерно в той, почти в той точке, в которой были до начала горбачевской гласности, вплоть до того, что, например, сейчас все тяжелее в России, например, довольно жестко писать про сталинизм. А именно, собственно, возможность что-то сказать плохое, как вы бы сказали, да, критиковать Сталина, была первый такой, был первый важный знак гласности.
Потом было покаяние, 86-й год, по-моему, у Буладзе.
84-й. Покаяние
вышел,
покаяние было, собственно, покаяние было такой первой точкой, и второй такой точкой, значит, выдающейся в истории российской и советской гласности было выступление Юрия Афанасьева, да, на Всесоюзном съезде Советов, когда он впервые подверг публичной критике Ленина, который был абсолютно, да, неприкасаемой фигурой. Сейчас понятно, что у нас, во-первых, живой вождь, для огромного количества СМИ официальных совершенно неприкасаемая фигура. Есть еще фигура, главное, что фигура умолчания возникает в публичной речи, да, то есть фигура умолчания, важные темы, на которые мы вообще не имеем права ничего сказать, возникает в сфере СМИ, чего, в общем, какое-то время уж точно в середине 90-х, например, не было.
Но при этом остается все-таки в частных речах, в коммуникации между людьми большесть. Или здесь тоже существует зажим, и, так сказать, опасность того, что, вот, я не знаю, нас слушают смартфоны, может быть, так сказать, жучки какие-то, и люди вообще донести могут.
Ну, а как вы сравните ситуацию, когда у людей не было возможности сделать свое слово доступным всему человечеству в течение нескольких минут, с ситуацией, когда у них такая возможность есть? Вы говорите там про начало 80-х годов, но в начале 80-х годов не было возможности, как говорил Кант, публичного употребления разума, такой, какая она есть сейчас, во-первых. Во-вторых, была все-таки государственная идеология, канонизированная, с официально оформленным языком. Эту идеологию учили в университетах. Да? Сейчас ее де-факто, де-юре нет. Де-факто она устанавливается, но де-юре нет, и этот словарь еще не оформлен. Совсем другая ситуация. Когда вас, ну не вас, людей наказывают за употребление неких ключевых слов, понятно, что список этих ключевых слов все время меняется, и он хаотичен. Нет внутренней логики в нем, да? А тогда было. И поэтому тогда были другие правила игры и другие условия для обсуждений. А я бы не сравнивал. В этом смысле, как историк советского общества, я с большим сомнением отношусь к этим аналогиям там, с 86-м или с 80 каким угодно годом. Да, может быть, даже и не стоит их проводить. Может быть, есть смысл обсуждать такой идеальный тип. Как бы открытое общество, закрытое общество. Да? Как это делали во второй половине 20 века, а потом стали реже. И вот мы из открытого общества движемся в сторону закрытого общества. У закрытого общества есть свои внутренние правила и свои внешние признаки. Ну вот мы эту трансформацию можем наблюдать и рефлексировать. Ее можно сравнивать с тем, что было 30, 40, 150 лет назад, там, во времена Герцена и так далее. Но эти аналогии, они чаще запутывают, чем что-то проясняют. Хотя журналистам их проводить иногда очень удобно, они обречены на успех.
Журналистам удобно, потому что это просто, как сказать, в журналистике, в отличие, скажем, от философии, это достаточно прикладная вещь. То есть мы, условно говоря, можем сопоставлять давление, которое было.
Мы не можем сопоставлять давление, но делать вид, что сопоставляем, можем.
Можем, да. Но просто проблема стоит в том, что, вообще говоря, почему мы вынуждены сравнивать там и с тем, что было там при Герцене, да, и с тем, что, значит, было в советские времена, тоже в разные советские времена было очень по-разному, кстати говоря, да, в журналистике.
То есть, все-таки, смотрите, разный ведь при цензоре был господин цензор. В советские времена был, цензор, так сказать, лит, вот это вот
Предварительная цензура, да, конечно.
Официальная цензура. А сейчас же ее нет, официальной
цензуры. С одной стороны. С другой стороны, например, есть совершенное порождение, в том числе советских времен, так называемые темники для телевидения. То есть, это ровно то же самое, что списки чего нельзя, которые получали цензоры в Советском Союзе. Это абсолютно такая же практика. Это практика ровно такая же, при том, что общество другое, при том, что действительно... То есть некоторые практики эти люди заимствуют. Понятно, что они тоже имеют некоторый советский опыт, как там и люди нам, нашего поколения. Да? То есть на самом деле люди пытаются заимствовать в практической деятельности то, что они выучили, то, что они получили по наследству. Это культурный опыт тоже своеобразный, который они перенимают. Потому что вот эти вот темники, например, это советская практика. А то, что сейчас действительно совершенно другая среда, да, то есть на самом деле понятно, что очень модно сейчас стало, например, пытаться делать услов... такие вот, да, пародии на Фейсбуке какого-нибудь Чехова там, или пародии на Фейсбуке каких-нибудь других людей. То есть действительно там, ну тот же Достоевский, который был очень активным журналистом, публицистом, да, в, как мы бы сейчас говорили, топил почти, значит, по
первым
каждому...
блогером, да?
Одним из первых блогеров на Руси, да, то есть на самом деле люди себя вели похожим образом. То есть в этом смысле тоже сопоставлять, вопрос в том, насколько корректно эти сопоставления, но сопоставлять можно, потому что какие-то вещи, ну, именно кажутся похожими. Это может быть мнимая кажимость, но это интересно сопоставлять все равно. То есть мне кажется, это контрпродуктивно.
Ну, и при этом, мне кажется, тоже нужно различать, когда был ваш семинар, прозвучала на семинаре большая, да, на дискуссии на вашей, большая разница между Москвой и регионами, потому что мы все-таки сидим сейчас в московской студии, но то, что, так сказать, вот та несвобода речи, которая абсолютная, когда за каждое слово тебя вот это вот абсолютно на рентгене находящееся, абсолютно прозрачное местное общество подвергает стигматизации, оно несравнимо.
Об этом то есть... говорил Алексей Сочнев.
Да.
Алексей Сочнев работает в редакции регионов, да, в региональной редакции МБХ-медиа. Соответственно, он отслеживает ситуацию в регионах, и он постоянно в дискуссии обращал на это внимание. Хорошо нам говорить здесь, в Москве, а вот где-нибудь там, условно говоря, в одном из маленьких уездном центре Н, там... каждое слово оборачивается просто уголовщиной.
Там, да, там был хороший пример, когда, так сказать, молодой горячий блогер начинает писать что-то о местной власти,
да,
а у его отца два КАМАЗа купил в кредит. И отцу просто негласный заказ, негласный приказ не давать наряда. Да. И все, и отец прогорает с двумя КАМАЗами на руках, просто потому что парнишка что-то написал.
Что, в общем, когда мы говорим о том, можно ли сравнивать с советским, нельзя ли, у меня был самого опыт небольшой работы в довольно большом здании в Московской области. Самое поразительное, что было, это был именно опыт языка. Люди реально писали на языке и продолжают писать на языке советских газет 70-х. То есть они просто живут в другой стране. У них нет еще никакой постсоветской России. Их СМИ, бумажные СМИ и на сайте, они реально, у них есть сайт. Но этот сайт, он выглядит как совершенно советская газета, в которой я работал. Это такой шок. То есть ты просто на машине времени в буквальном смысле путешествуешь. Да? То есть я никогда не забуду, значит, текст, в котором вроде была такая довольно холодная экономическая заметка, значит, человека, который много лет работал в «Советской правде», и в которой была совершенно гениальная, на мой взгляд, без всякой иронии фраза, просто описывается там действительно бизнес-заметка, что называется. И фраза «энергетики повели себя надменно». То есть на самом деле вот даже такая вот образность, это образность в том числе советских СМИ, как ни странно. То есть люди просто пишут на советском языке.
То есть, видимо, можно говорить о каком-то культурном коде, который, да, так сказать, при сигналах, очень чутко улавливаются сигналы власти, вся эта семиотическая
система. То есть в регионах
система,
не только меньше свободы, но в регионах меньше постсоветского.
Я бы разделил все-таки тут три процесса, как-то упомянуто. Я их разделил. Один из них, это вот тот пример, который вы приводите, это, я сказал слово, уголовщина. То есть юноша, который занимается расследованиями, переходит дорогу к некому влиятельному человеку. Институции, которые могли бы его защитить. Там, свободные прессы, суда, чего угодно. Их нет. Да, общество на него смотрит с ленивым любопытством. Типа, ну давай, что у тебя получится. Вот. Это, знаете, Латинская Америка с каким-нибудь Каудильо, да, такие маркесовские сюжеты.
Патриархальные
это,
общины.
Да, такие, это, да, это как бы большая часть населения планеты живет в этой ситуации до сих пор.
Териберка Левиафана.
Да, да. Один процесс. Да? Здесь как бы самоцензура в том смысле, что люди должны заботиться о выживании и жить вот по тем правилам, которые навязаны сильными, влиятельными господами. Чаще всего это именно господа, а не госпожи. А второе, о том, о чем говорите, Семен, вы, это поколенческий конфликт. Потому что, да, многие люди, они как бы пережили эти 30-40 лет непонятно чего, и сейчас вернулись обратно то простое, понятное существование, из которого им какое-то время приходилось там мучительно выходить.
Но и молодые люди воспроизводят этот язык.
Учатся вот, у них, да?
Смотришь, да, когда в сюжете конечно. Федеральных каналов стоит совершенно, так сказать, юная корреспондентка и, так сказать, говорит вот этим вот языком.
Живым советским языком.
Который я видел на факультете журналистики в середине 80-х годов.
И это второй процесс, это не одно и то же. И третье, о чем мы там говорили, и о чем, собственно, мне казалось наиболее интересно говорить, это формирование ощущения новой несвободы в вязкой среде, когда людей начинают наказывать за то, за что раньше не наказывали. А при этом у нас уже есть и опыт жизни, как бы с развязанными руками и развязанным языком. И есть технические средства для того, чтобы общаться с другими.
При этом, мне кажется, что
просто поколение тех, кто выучились в художественных школах, да, они делают там перформансы, например, да. А художники, там, люди ездят в Европу и говорят, а почему мы не можем так же? Почему мы не можем ходить в тех же футболках с теми же вызывающими надписями и так далее? Это три разных процесса, их интересно аналитически различать, но все-таки они разные.
Здесь, да, особо интересен процесс языка, как воспроизводится вот этот вот советский язык, который, это, знаете, такой слалом. Это очень сложная езда по такой, по синусоиде, по лекалам, обходя запрещенные зоны.
Широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, да, там вот такие вещи, на самом деле, когда действительно можно сказать много слов, ничего не говоря по существу.
Знаете, где его заповедник этого языка? В МИДе.
Да, конечно, да.
Вот МИДовские реляции, МИДовские заявления, вот эти вот твиттеры.
Это просто особый дипломатический язык, конечно.
Это такой заповедник, это да, это ждет своих докторских диссертаций, книг,
исследований. Просто когда мы говорим о новой несвободе, мне кажется, что у значительной части людей в России нет новой несвободы. Это продолжение старой несвободы. У них не было этой свободы, да. То есть мне кажется, что значительная часть людей, и в регионах это особенно чувствуется, сейчас вообще, на самом деле, очень интересный процесс. То есть когда мы говорим про эту самую правку Конституции, там происходит очень интересная вещь, которая касается в том числе вообще того, как россияне пытаются себя ощутить. То есть, когда мы начинаем с чем-то сравнивать, это главный признак того, что мы не знаем, кто мы сейчас сами есть. Да? То есть, когда в Конституцию, давайте мы внесем в Конституцию Бога, победу в Великой Отечественной войне, значит, потом надо понимать, что какого бы. То есть, люди пытаются в Конституцию, и там замечательная шутка, что давайте внесем, что на пятерочке должно работать не меньше трех касс прямо в Конституцию. Да? То есть, это все признак того, что люди сами не понимают, кто они. То есть у нас действительно нет языка там внятного. У нас возможностей говорить все равно сейчас намного больше, чем в советские времена. Но часть людей не то чтобы даже сравнивают себя с советскими временами, они не пережили советские времена. Они по-прежнему в каком-то смысле продолжают жить по инерции в какой-то такой вот языковой ситуации, в какой-то такой ситуации, когда примерно столько же им кажется свободы, как тогда. То есть им не кажется, что у них новая несвобода, им кажется, что у них такая же жизнь, как тогда.
Обсуждаем пространство несвободы, возникающее в языке. Обсуждаем культуру молчания, которая возникает в сегодняшней России. Вернемся буквально через мгновение. Продолжаем наш разговор о молчании. Слово «серебро», молчание «золото», как говорит русская пословица. И сейчас в России это, похоже, становится нормой. Все больше и больше прорастает самоцензура. Не просто цензура, а самоцензура. Об этом рассуждает Алексей Сочнев, журналист МБХ «Медиа», в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
У нас было принято после перестройки говорить, что самоцензура – это зло. То я вот с этим как бы сейчас уже совершенно не согласился, потому что самоцензура есть спасение на самом деле для многих людей. В том числе она важна и в журналистике сейчас тоже, особенно с журналистом, работающим в поле. Вот, я припомню, например, такой момент, когда было знаменитое «Болотное дело», до того, как оно началось, были съемки и снимали, в общем-то, неплохие журналисты, наши коллеги. Потом это все было выложено в интернет, и это стало основным аргументом в уголовном деле. И многие потом коллеги задавались вопросом, а правильно ли я сделал, что я это выложил? Не стоило ли бы себя остановить и это не выкладывать, понимая, что толком там никто не пострадал, да, вот, но государство в дальнейшем повернуло это все, как будто там был серьезнейший вооруженный конфликт. В сети происходит ровно то же самое, что мы до этого могли наблюдать с маленькими СМИ, с независимыми газетами, с районными, в регионах, где была так или иначе независимая пресса более развита, там, чем в больших городах. То есть, ну, Все это оттачивалось там. Там все эти центры и прочие, до этого там РУБОПы и прочие структуры, они откатали эту технологию запрета на маленькой прессе, на радикальной прессе, на прессе леваков и, там, допустим, правых радикалов. Вот. Все сначала же там схлопнулось, и там этот каток проехался. Результат этих вот влияния этих консервативных сил, да, то есть что мы видим, что даже преподавателям в школах, например, нельзя выкладывать в соцсети свои фотографии с моря. То есть начинается травля, в основном женщин, которые выкладывают в бикини свои фотографии. Что она плохой после этого специалист? Нет. И что самое интересное, их не одергивают. И после этого как бы подключаются уже и СМИ, и начинают работать в эту сторону. Но это такой механизм на самом деле, потому что когда журналистам не о чем писать, они видят, что вот про это можно, и поэтому со всей, можно сказать, вот, извините за слово, дури налетают тоже и начинают вот такую вот травлю. Да? Все унифицируется под эту вертикаль, в том числе и общение в сетях. Приходят установки, те, которые несут вот, консервативную часть общества. То есть те, над кем раньше смеялись, а сейчас к их мнению прислушиваются, и люди видят, что ты пожалуешься там в полицию условно, тебе ничего не будет. Пожалуется человек, приближенный там условно к РПЦ или к какому-нибудь директору завода, ну, тебе там будут большие проблемы. Поэтому, конечно, 10 раз подумаешь, прежде чем писать. Но я бы, опять же, не делал грустных выводов из этого, потому что так или иначе постоянно возникают новые островки свободы, в том числе, ну, как бы интернет нам пока это гарантирует.
Алексей Сочнев в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Семен, я хочу вас спросить, вот и как коллегу по СМИ, так сказать, заставшему еще ту старую советскую журналистику, вот темники, а сейчас есть, я понимаю, видимо, это нигде не прописано, какие-то вот четко обозначенные табу для СМИ? Ну, например, вот я вспомню какое-то время, уже там много, там больше 10 лет назад работал на телеканале «Культура», делал историческую программу, и вот, так сказать, могу немножко раскрыть кухню, скажем, вот там вот, ну, так скажем, кураторы, это заведующий отделом, говорили, вот что угодно, так сказать, но никогда не надо сравнивать Сталина и Гитлера.
До сих пор, да.
Да, это нет, это такое, так сказать, священное, как бы сравнение СССР с нацистской Германией, ну вот никак нельзя. Вот есть какой еще список тем?
Список тем, значит, у меня вообще есть мечта написать когда-нибудь текст из того, просто перечислить темы, про которые нельзя писать. И больше ничего не писать в этом тексте, но не знаю, где его публиковать. Вот в чем проблема. Потому что я не очень хочу писать посты на Фейсбуке, я не склонен к этому. Я считаю, что надо использовать легальные, скажем так, каналы. Мне кажется, слишком легкий путь все равно. Так вот, ну, конечно, например, нельзя по-прежнему сравнивать Россию с, значит, Сталина, Гитлера, да, нацизм, значит, и коммунизм. Нельзя сравнивать Россию с Северной Кореей. Нельзя ничего писать про личную жизнь президента. Хотя понятно, что есть СМИ, которые нарушают табу, например. Причем про личную жизнь даже, в общем, считается, что нельзя писать ничего про дочерей. Некоторые СМИ нарушали эти табу, но получали за это, в общем, люди, которые это делали, получали изменения в своей карьере против своей воли. Вот. Плюс еще есть, я бы сказал, что неявные темы, которые руководители СМИ определяют, так сказать, куда ветер дует. То есть, на самом деле, вот эта вот самоцензура, вообще говоря, она, безусловно, в России иерархична. То есть, иерархия самоцензуры в СМИ начинается с самоцензуры собственника, а потом идет самоцензура конкретных руководителей СМИ. И уже потом, соответственно, да. Ну, то есть, всех их не перечислишь, эти темы, но вот в целом по-прежнему очень многое, что касается, ну, и состояния здоровья, значит, вообще говоря, если в стране нельзя говорить о состоянии здоровья первого лица, это верный признак несвободы, да, то есть, вот в моем родном Узбекистане, значит, где я родился, долгое время власть скрывала сначала болезнь, а потом и смерть прошлого президента. То есть, просто мы, так сказать, по своим каналам знали, что он уже умер, но 3 дня это отрицало полностью официальный пропаганда.
Это, кстати, да, это очень такая вот, как средневековая политическая теология, да, два тела короля, потому что, так сказать, здоровье физического тела короля, оно проецируется на политическое тело нации, и, соответственно, король не может быть болен.
Чтобы не вышло что-нибудь такое. Мора, глада.
Да.
Есть Каримов, есть Узбекистан, да, нет Каримова, нет Узбекистана. Как видим, Каримова нет, Узбекистан есть. Если вдруг, да, про Россию можете сами додумать, да.
Ну, Ну да, то есть физическое тело. Еще да, шла об этом речь, слово аннексия применительно к Крыму, вот это такое, так сказать, the A-word.
Да, причем слово на А. Значит, показательно вот что. В России вообще некоторые слова нельзя употреблять в своем буквальном значении. Да? То есть у нас подавляющее большинство людей, ну, а те, кто так или иначе, значит, считают, что правильно все сделали с Крымом, или, по крайней мере, не хотят в этом разбираться, им кажется, слово аннексия – это ругательство, а не термин. Это очень важная вещь. То есть у нас слово «либерал» абсолютно холодное, нейтральное, причем под ним понимают вообще удивительные вещи. Что такое либерал, никто не знает. Но, в общем, в массовом сознании это кто-то страшнее террориста. То есть у нас абсолютно невинные слова приобретают, во-первых, совершенно другие значения и, главное, другую коннотацию. Они становятся опасными, взрывными, да? Они становятся ругательствами, не являясь таковыми. То есть у нас вообще исчезло холодное, рациональное отношение к словам и их буквальный смысл. У нас, ну, понятно, что там подросток склеил модель в клубе, да, за 25 лет все слова приобрели совершенно новые значения. Например, там, да, то есть, это да, но в России, например, да, и что случилось со словом «авторитет», да, то есть теперь слово «авторитет» никогда не употребляется с прилагательным «моральный», да, то есть удивительным образом, вот это тоже ведь...
Как это, или, так скажем, авторитетный предприниматель.
Авторитетный предприниматель, да, то есть на самом деле вот эти вещи тоже говорят о том, как общество живет в новом языке и создает новую реальность и принимает эту реальность, да, то есть в этом смысле мы живем действительно в новом обществе, где язык становится очень подвижным, но слово вот аннексия, которое совершенно невинное,
это ленинское же было, мир без аннексии
и контрибуции, да, конечно, да. Но вот теперь, да, значит, но это как, ну, как бы в Советском Союзе тоже были эти развлечения, типа там наш разведчик и их шпион, то есть одно и то же слово, но там, по крайней мере, такие были развлечения, а тут вот аннексия, присоединение.
Это аннексия, а можно даже еще хуже, можно сказать, аншлюз.
Конечно, да, аншлюз Крыма. Слово страшное, да еще и иностранное. Да,
аншлюз, конечно, это уже, конечно, вообще, конечно, это, конечно. Да, Австрия,
так и не говорят, Австрия, вообще говоря. Так и не говорят.
Лично я, по-моему, писал пару раз, публицистическая, так сказать, метафора, да, выпячивающая.
Потому что аншлюз Австрии, да, понятно. Но, в принципе, вот слово аннексия отличается тем, что оно общеупотребимо, да, а слово аншлюз, оно все-таки связано с определенным событием в истории, да, Европы.
Конечно.
И вот если вы его используете, вы явно выражаете очень такое очевидное отношение.
Это вот та самая маркировка, гитлеровская,
да,
маркировка.
Да, а вот слово аннексия в этом смысле интереснее. Это юридический термин.
Да, который... При этом, например, еще есть градация между возвращением и присоединением. То есть вариант самоцензуры у тех, кто не очень поддерживает. Вот слово «присоединение» могут сказать люди, которые не считают это правильным. А слово «возвращение» – это уже маркер того, что человек, конечно, считает, что все правильно.
Ну, в качестве исторической аналогии я могу сказать, что вот там в 30-е, 50-е, 40-е годы обсуждалось завоевание, присвоение или присоединение Сибири. Что произошло с народами? Несколько человек сделали научные карьеры на введении понятия «добровольное присоединение», «добровольное вхождение народов в Сибирь» там, в состав России. И вот это тоже была острая тема, потому что с одной стороны Ермак, а с другой стороны, ну мы же не какие-нибудь там имперцы, да, вот. Эти слова, они и тогда играли особое значение, и имели особое значение, да, и сейчас играют особую роль. И они действительно связаны скорее с тем, что цензурируется проговаривание того, как на самом деле устроено российское государство.
Конечно. Да, конечно.
Есть некоторый образ российского государства, ткнуть в него пальцем и посмотреть, а из чего он состоит. Нельзя. И не очень это даже интересно людям, ну, так сказать, массе за пределами академии и журналистского корпуса, да? И поэтому слова, которые выходят из профессионального языка в массовую речь, они обретают особую эмоциональную нагрузку. Вот именно поэтому, чтобы они не обрели неправильную нагрузку, власть, так называемая, власть в широком смысле слова, цензурирует их употребление. Вот слово «аннексия» нельзя, слово... Добровольное вхождение не прижилось, а вот как-то возвращение можно, да? Это вопросы такой политической семантики. Но они отсылают к очень глубокой проблеме, а как на самом деле устроена Россия.
Да. И причем очень интересно, что, например, ну, почти нельзя, с большим трудом можно опубликовать что-то, например, про то, что в Советском Союзе долгое время вообще официально не отмечался категорический День Победы. Вот. Но, например, совершенно нельзя было себе помыслить, чтобы в советском лексиконе появилось слово «победобесие», которое стало совершенно употребительным у значительной части людей, причем даже разных взглядов. То есть, на самом деле, это слово можно встретить и у людей, которые вполне вполне патриотичны, ну, в том смысле, в каком мы понимаем патриотизм. То есть они
вот даже это очень важно, потому что
отмечался. Вот историк Михаил Габович этот вопрос исследовал. Это некий современный миф, что нет. Отмечался. Не было государственного выходного.
Не было государственного выходного.
Не отмечался, как государство, разумеется. С Хрущева началось, да. При Сталине отмечался, по-моему, в 1946 году, только потом Сталин отменил.
Это был военный праздник. Там в домах культуры были праздничные вечера и так далее. Выходного не было, конечно, и культа еще не было.
Здесь назвали очень важную вещь, потому что вот эта одна зона, особенно это актуально сейчас, в 2020 году, вот 75-летие Победы, а тема Победы очень жестко табуирована, и криминализована, так сказать, подвержение сомнению, так сказать, ценности Победы, там, блокада ленинградская, то есть такие ключевые моменты, они, так сказать, фактически уже грозят уголовными сроками.
Да, и совсем темная зона – это обстоятельства начала войны. При том, что, да, с большим трудом, как известно, да, в конце советских времен все-таки признали, что был секретный протокол, да, пакта Молотова-Риббентропа, да, была замечательная история, когда какая-то замечательная женщина-депутат на том же Великом Всесоюзном съезде Советов сказала, ну, Молотов, понятно, это бывшая Пермь, а Риббентроп – это где, в Латвии или в Эстонии? Вот, то есть люди вот до такой степени знали про это, да, и, в общем, сейчас большинство тоже ничего не знает про это. Но сейчас табуирована тема начала войны. То есть, если описывать реальные обстоятельства начала войны, вот они в крайнем случае прорываются тем, что мы видели там на пресс-конференции последней президента России, значит, когда там он говорил по поводу того, что никогда Сталин не встречался с Гитлером, да, хотя то, что он встречался с Риббентропом, да, широко известно.
Так что, да, вот эти вот табуированные темы. Но здесь хочу какую вещь спросить. А судьи кто? Кто цензоры? Потому что мне кажется, что есть вот в том, что проходит вот эта вот самоцензура, начинает работать, есть определенные группы в обществе, которые выполняют роль, так сказать, де-факто самоназванных цензоров. Это же не только сотрудник центра Э, который, так сказать, начинает свой рабочий день, включая кнопку компьютера и начинаешь шерстить, значит, посты ВКонтакте и Фейсбуке. Но есть специально обозначенные группы людей, которые взяли на себя роль моральных цензоров. Кто это?
Подожди, моральных цензоров?
Или физических, да?
Тех, кто указывает...
Которые создают доминирующий моральный дискурс, да, как говорить о победе, как говорить о победе, как говорить о религии, как говорить о власти...
Ну, кто создает, мы более-менее видим. То есть это влиятельные средства массовой информации, первые лица государства, которые определенным образом навязывают язык.
Есть группы людей, вот, например, верующие, да, так
ну, православные активисты, да,
понятые,
тут есть, я бы сказал, несколько даже слоев, да, то есть есть слой, вот те, кто навязывает некоторые моральные вещи, есть слой прикладных инструментов удара по башке, вроде Роскомнадзора, вот, то есть есть институции, которые...
То есть есть институции, а есть такое новое гражданское общество, которое взяло на себя роль коллективного цензора.
Фрагменты его, да,
например. Ну, не гражданское оно, конечно. Новое
псевдо,
общество.
Оно не гражданское. Да, это новое
псевдо-гражданское. А почему, кстати, оно не гражданское? Да, оно, скажем, нам во многом не нравится. Там, это православные активисты, казаки, там, офицеры России. А чем они не гражданское общество?
По формальным признакам, как бы классическая теория, которая породила это понятие гражданское общество, рассматривает его как противостоящее государственному аппарату. Ну, просто это граждане, которые собираются, преследуют свои интересы, да, и государство по отношению к ним выступает как сильный партнер или, наоборот, оппонент. Если они действуют по гласному или негласному указанию представителей этого государства, а это легко отслеживать по истории моральных паник, да, есть истории, как были... которых описывают, как, например, возникала там моральная паника по поводу «Пусси Райот» или то, что происходило в 2014 году. То есть если организации граждан действуют под гласным или негласным руководством представителей государства, то они не являются гражданским обществом просто по определению. Это такое общество.
Но в России общество не отделено от государства, и поэтому различные группы граждан, организованные в связи с их, может быть, корпоративной принадлежностью, они выполняют функции. Вот те же офицеры России, там, матери. Условно
гражданское. Ну, просто общество, да.
Ну, при этом чем это очень сильно отличается, скажем, от советской логики, да, то есть в советской логике те, кто были такими же, значит, группами людей, которые пытались навязать некоторую норму, ну, например, там, раб, там, лев, они были разгромлены. То есть государство присвоило себе монополию на это. И потому что была идеология. Сейчас нет идеологии, нет ориентиров, но есть фабрика троллей, например. То есть, строго говоря, тот же раб был прекрасной фабрикой троллей, значит, при Сталине. Но только когда она надоела, этих людей расстреляли.
Ну как нет идеологии? Ну вот у нас Москва уставлена плакатами с памятником, проект с изображением проекта памятнику Ржевского котла.
Нет, да? Диалоги в том,
что там написано на нем?
Мединский, то, что собирается.
Да, на нем делать. Там написано, что написано, вот какая-то фраза написана, которая у меня сейчас вылетела из головы. Вот это и есть идеология.
Не пытаются, да.
Очень интересное событие, в этом смысле, как пример исторической идеологии, имело место несколько лет назад, когда историк Александров, который защитил докторскую
петербургский
об офицерах так называемого власовского движения, он показывает, что словосочетание «власовское движение» неадекватно по отношению к этому сложному процессу соорганизации людей, которые там имели разные истории, которые были по-разному организованы, между собой часто конфликтовали тоже. В общем, он написал сложный процесс, который нам известен как «власовство», и он был лишен докторской степени. Да. Вот это цензура.
Да, конечно.
То есть не надо.
Ну,
и... то есть я бы сказал, что начало войны – это еще тема еще более-менее обсуждаемая там, со времен книги Некрича. А 22 июня 41 года, да? А вот власовское движение,
да,
что
конечно,
там на самом
да,
деле происходило?
Конечно.
Это коллаборационизм. Что происходило на оккупированных территориях?
Ну да, и люди вот уже боятся это, брать эту тему, даже... скажем, там студент не возьмет для курсовой.
Плюс, да, плюс репрессивные законы.
Да. Для диссертации.
Плюс репрессивные законы, причем репрессивные законы, которые показывают полное незнание законодателями каких-то элементарных вещей в истории. Потому что когда пытались, например, запретить нацистскую символику, теоретически под нацистскую символику может подойти из-за того, что мы считаем абсолютными нацистами власовцев, может подойти российский флаг.
Да.
Он абсолютно, да, который, который использовался. Да? То есть по этой логике люди сами, и, кстати говоря, они то, что называют скрепами, они сами же и подтачивают. Это очень интересный процесс, потому что то, что они делают, применительно к войне, породило слово «победобесие». При том, что, опять же, люди не стали лучше знать историю войны, к великому сожалению. В России так и в Советском Союзе не была написана академическая история Второй мировой войны, и до сих пор ее нет. При том, что был, например, политический заказ, правда, не выполнен, написать историю Новороссии, то есть того, чего вообще не существовало. Потому что Новороссия была...
Ничего не выполнен. Выполнен. Вышла история Новороссии, ну, может, Институт этнографии и антропологии издал.
Ну, к счастью, я в массовом не встречал это.
Ну, вот, да, вот очень интересно взять даже вот просто тему войны, очень хорошо подняли, опять-таки, в год 75-летия, потому что она как сыр. Все больше и больше дырок появляется, о которых мы не можем говорить. Вот в этой же студии сидели пару месяцев назад, Павел Полян издал книгу о Меньшагине. Борис Меньшагин, губернатор Смоленска и затем Бобруйска при немцах. Тема полностью вырыта. Я вам скажу честно, так сказать, я когда за нее брался, я вот думал, да, а вот как бы нам подать, да как бы это словами сказать правильнее, потому что я понимал, что люди будут смотреть и будут, так сказать, подниматься все красные флажки. Как так, губернатор Смоленска при немцах? И вот эта вся тема, за исключением прекрасного сборника Поляна, она фактически табуирована.
Да.
Тема коллаборационизма, тема жизни десятков миллионов советских граждан в оккупации, тема тех, кто ушел вместе с немцами дальше на Запад и, так сказать, распространился по миру, те русские, которые ждали немцев. И об этом вообще нельзя говорить.
Пойдемте дальше. Экономика войны. Что на самом деле сколько стоило? Реальный вклад союзников.
Да.
Мы же говорим про Великую Отечественную войну, но это была война в составе коалиции. Что происходило в тылу, в Сибири, например, да, что происходило в сибирской деревне на самом деле, с чего стоили вот эти вот колонны, отправленные там крестьянами там Новосибирской области, танковые колонны, что это все? Экономика войны, да?
Ну,
как,
это...
Когда война закончилась?
Мы видим, что было, да, как после... в истории проросли вот эти вот зоны, и наша публичная речь превращается вот, как я еще раз
повторю, речь,
да.
Почему мы правили 9-го весь мир 8-го,
да? Дырками,
то есть, есть масса вещей, которые связаны вот с... Просто пытаются строить, вот это очень интересно. Война становится, ну, как бы сказать, главным строительным материалом нынешней государственной идентичности, при том, что государство специально, значит, пытается огромную часть сложной очень правды о войне не то, что, значит, замалчивать, а просто репрессировать за попытки хоть что-то про это рассказать.
И наоборот, фальсифицируя те вещи, которых нету, те же самые герои-панфиловцы, которых на щит поднимает Мединский. Вернемся к нашей дискуссии буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о самоцензуре, о том, как прорастает культура молчания в современном российском обществе. Дискуссию, которую начал в своей серии обсуждения в Сахаровском центре Михаил Немцев, философ здесь присутствует, еще журналист Семен Новопрусский, тоже участник этих семинаров в центре, в Сахаровском центре. Еще одна участница этих семинаров – это художница Екатерина Нинашева, которая в разговоре с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко рассказала о страхе перед высказыванием.
влиянием, которое сейчас существует в российском обществе?
Я довольно часто сталкиваюсь с какой-то самоцензурой. Она, мне кажется, довольно распространена в активистском и в художественном сообществе. Например, я вот ввела курсы для студентов по арт-активизму в проекте «Антиуниверситет». И, конечно, например, первый вопрос всегда ребят и вообще тех, кто как-то хочет, не знаю, там, заниматься современным искусством, какими-то активистскими, там, арт-активистскими практиками, а что мне за это будет? И здесь, конечно, проблема в том, что действительно государство, как такой большой, страшный, кровавый, не знаю, зили-боба, всех настолько напугало, что людям действительно кажется, что за любой чих на улице их тут же задержат, и это, конечно, совершенно не способствует, конечно же, не какому-то диалогу, в принципе, общественному, какому-то, не знаю, развитию там гражданской осознанности и каких-то таких вещей, ну и там современному развитию современного искусства в том числе. Поэтому чаще всего те же медиа обращают внимание, например, на какие-то жесты, когда происходит задержание. И ровно из-за того, что в том числе в СМИ довольно много информации о задержаниях и преследованиях, и меньше о том, о каких-то жестах, которые как бы не заканчивались задержаниями, то, конечно же, у людей создается картинка, да, которая связана там с напряжением и со стрессом постоянным. К сожалению, мы все чуть-чуть причастны к тому, что мы находимся в этой самоцензуре. Нам довольно часто вообще приходилось молчать. И, например, когда речь идет о каких-то там социально изолированных группах, или когда идет речь, там, не знаю, про какую-то такую правильную феминистскую риторику, мне кажется, что довольно страшно в данном случае употребить какие-то не те слова. Такая немножечко как бы фашистские лингвистические игры, которые, как мне кажется, увеличивают расстояние между разными людьми и не делают как бы возможным решение каких-то проблем. И это можно увидеть на плакатах, которые очень часто есть у активистов, потому что, ну, они тоже достаточно часто, у них какая-то обесценивающая риторика. Понятно, что это, ну, как бы и к диалогу не ведет, и понятно, что вроде государство с нами-то и разговаривать не хочет, но мне кажется, что это довольно все-таки сильно как бы отпугивает людей вокруг, и очень часто в какой-то в публичном таком активистском формате, как мне кажется, мы используем те же языковые средства, что использует государство. Если говорить, например, не знаю, про какого-то Навального или вообще как бы там оппозиционных политиков, то это же один из как бы главных их инструментов. Язык в том числе как бы вражды и насилия, который точно так же использует наше сообщество. И, ну, мне кажется, это довольно большая проблема. Первое — это вот как бы внутренняя самоцензура, когда ты говоришь какие-то, можешь сказать, случайно употребить какие-то неправильные слова, и тоже сообщество довольно сильно как бы тебя за это накажет. И, собственно, тот язык вражды, который мы тоже используем на плакатах, в пикетах, в каких-то проектах, в том числе как бы в интернете, мы пытаемся бить как бы тем же оружием. В плане лексики это, в общем, мне не кажется чем-то конструктивным сейчас, во всяком случае.
Художница Екатерина Нинашева в разговоре с Викторией Кузьменко. Но вот здесь Катрина, я ее знал раньше, еще когда она с кроватью на спине ходила. Вот, Екатерина говорит очень важную вещь о языке вражды. И вот ту тему, с которой вы начали, с которой вы задумывали этот семинар, что давайте сейчас взглянем с другой стороны. Может быть, какая-то степень самоцензуры и важна, потому что мы видим сейчас, как, скажем, под влиянием западного дискурса, такого либерального, леволиберального дискурса и политкорректности прорастает вот это вот ограничение в речи. Да тот же Фейсбук, да, вот это вот, кажется, наша это либеральная агора, но все равно цензура Фейсбука работает очень жестко, и я думаю, многие уже были под баном каким-то, там, я не знаю, есть слово на «х», да, украинцев на «х» нельзя называть, есть слово на «ж», евреев нельзя называть ноже и так далее. То есть масса слов и масса терминов, за которые тебе тут же перелетают баны. То есть, может быть, какая-то степень самоцензуры важна в этом смысле?
Я соглашусь с вами совершенно. Какая-то степень самоцензуры, конечно, важна.
Ну, то есть мы, в принципе, эволюционируем к гораздо более закрепощенной речи, даже без участия русского левиафана.
Я бы сказал, что естественное направление развитие, так сказать, человеческой культуры приводит к росту, к усложнению речевых практик. То, что кажется свободной речью, ну, когда называют вот пена, п, значит, хэна, ха, это очень простая речь. Да? То есть она лишена множество риторических возможностей, которые человеческая культура, вообще говоря, сформировала для того, чтобы сделать общение людей не только возможным, но еще и приятным, удобным, таким не вызывающим немедленной агрессии.
И культура вообще как система табу.
Да, и в этом смысле мы, люди, постепенно оказываются в ситуации, когда они должны следить за базаром. И это очень хорошо, потому что это увеличивает аудиторию, это снижает градус эмоционального напряжения, часто, который в русском, в том же упомянутом вами в Фейсбуке, совершенно невероятный какой-то. То есть у нас очень агрессивное общение. У нас очень мало способов убедить другого не в собственной правоте, да, а в сути дела, в сути вещей. И вот эти вот эмоциональные, вызывающие эмоции вещи, использование лексики, уничижительный юмор, какое-то вот то, о чем говорила не нашего такая обесценивание, это не помогает общению. То те алгоритмы Фейсбука, на которые многие ругаются, они, конечно, работают тупо, да? То есть они работают, алгоритм, робот, он же железный, бессмысленный, но они заставляют людей следить за собственной речью. Я думаю, что в этом смысле это, конечно, хорошо, потому что недостатки от потери такой полной свободы самовыражения компенсируются возможностью более свободного, на самом деле, более защищенного общения, mm-hmm. когда мы, не обращая внимания на форму, можем сосредоточиться на том, а что другой, собственно, говорит, и что я хочу сказать другому, чтобы он понял. Потому что щелкнуть кого-то по носу, там, унизить речевым жестом, это мы все умеем, но это самое простое, что можно сделать. А зачем еще слова на «же» нужно, кроме этого? Без него вполне можно обойтись.
Все-таки речь изменилась, сетевая речь. Я вспоминаю, скажем, ЖЖ 90-х годов, форумы, борды 90-х. Сейчас посмотреть, так это волосы дыбом встают, что люди писали и насколько прямой без обиняков была речь. А сейчас-то все снова как бы.
С одной стороны.
Это помогало их взаимопониманию, что ли?
Они прям... Это раскрепощало.
Раскрепощало.
Это была эпоха постмодерна.
Заголимся и обнажимся.
Если есть что-то хорошее в самоцензуре, так это само, чтобы только человек решал, что он не говорит, это с одной стороны. А с другой стороны, вот есть, например, замечательный способ политического, в том числе политического высказывания, который не является прямым политическим высказыванием, но могут быть еще более хлесткими. Вот того, которое было написано Даватом, когда Кац шел по площади с лозунгом «Долой врагов империализма», и менты его не поймали, потому что на советском языке было сказано антисоветское. До, например, важнейшей части, мне кажется, культуры языка современной монстрации, конечно. Потому что когда идет лозунг «Ить» или «Мама, не ешь, папа, не пей», вот, это совершенно замечательный вещи, которые тоже являются высказыванием. Можно и так говорить. То есть самоцензура, если человек сам ее себе, но это именно само, она еще позволяет оттачивать форму. То есть на самом деле это игра ума, кроме всего прочего. А игра ума вещь всегда полезная для любого общества, хотя это всегда удел отдельных людей, но просто так обогащается способность людей что-то сказать и кому-то что-то объяснить или, по крайней мере, как-то высказаться. То есть это в общем... Самоцензура может использоваться в прикладных, вполне себе, вегетарианских и положительных целях. Это не значит, что это хорошо. И,
видимо, вот да, продолжая тоже мысль Михаила, видимо, все-таки общественная атмосфера, да, Zeitgeist, дух времени, он развивается в этом времени, в этом направлении, потому что мне кажется, что одной из главных фигур современности является homo offensus, человек оскорбленный. Вот появление фигуры оскорбленного человека, фигуры оскорбленных людей. И вот, понимаете, раньше было чисто поле, а вдруг у тебя оп-оп-оп-оп возникают фигуры. И ты уже думаешь, а как ты пойдешь по этому полю, потому что здесь стоит оскорбленный верующий, ему Христа не задень. Вот уже, скажем, сатира в духе Монти Пайтон не годится. Uh-huh. А здесь стоит, так сказать, оскорбленный русский националист. Дальше стоят оскорбленные феминистки и феминисты.
И что в России это поразительно еще в связи с тем, что это совершенно не приводит... Кажется, что оскорбление – это первый шаг к чувству собственного достоинства. При этом есть очевидный дефицит чувства собственного достоинства и очевидный профицит оскорбленных. То есть до оскорбленных, извиняюсь, дофига, а чувство собственного достоинства совершенно от этого не вырабатывается.
На оскорбленных воду возят.
Да.
То есть, да, действительно, увеличивается число оскорбленных, но, так сказать, это не приводит к оздоровлению общественной дискуссии.
Я думаю, что тут очень важно всегда смотреть, а в чем состоит оскорбление. То есть одно дело, если кто-то ссылается на универсальные принципы, ну, например, не нужно там, писать о женщинах как о бесплатных проститутках. Это оскорбительно для женщин, потому что это оскорбительно для чувства собственного достоинства. Да? А вас же будут читать и женщины в том числе. Другое дело, что когда кто-то увидел какую-то картинку, и она у него вызвала сердцебиение. Это разные случаи. К сожалению, поскольку у нас люди только учатся оскорбляться публично, это тоже, в общем, такое умение.
Ну, это или оскорбление норм, или оскорбление чувств. Чувства вообще, говоря, нельзя оскорбить, поэтому нельзя законы принимать об оскорблении чувств. Да, чувства, в принципе, вне закона.
Я как верующий, например, не понимаю, что такое оскорбление чувств верующих. Да? Потому что все Евангелие, оно показывает, как обращаться с теми, кто тебя, верующего, оскорбляет. Да, да никак вообще. А, поэтому, когда говорят про оскорбление, нужно внимательно... Нет, там не так. А, вообще говоря, там другое.
Хорошо.
Можно вспомнить поведение Христа во время суда, да, который, вообще говоря, был сильнее их всех.
Конечно.
И мог там призвать легионы ангелов, но он этого не делал. Да, и нужно смотреть, что человека оскорбило. В ряде случаев, действительно, если человек говорит, что я оскорблен, это заслуживает как минимум публичного внимания. Но есть случаи, когда человек или там человечество заявляет об оскорблении, не может толком объяснить, что собственно говоря. Да, это значит, человек не привык жить в большом публичном мире, где есть разные знаки, разные культуры, обмен происходит. Это не только российская проблема, это было с Шарли Эбдо. Да? Такой был очень видный конфликт двух представлений о публичной речи. Да? Одни говорили, для нас нет ничего святого, и это свобода. А другие говорили, именно потому что у нас есть святое, мы свободны его отстаивать, и мы будем его отстаивать там ценой даже жестоких наказаний. Да? Это был очень интересный публичный конфликт. И мы сейчас тоже в это время входим, да. Когда люди начинают спорить не просто о чувствах оскорбления, но и о содержании. Да,
да. И к этому примыкает, собственно, конечно, важнейшая проблема самоцензуры в смехе, да? С оскорблением, смехом. Есть ли темы, на которые нельзя смеяться, или смеяться можно про все? Вот это важнейшее.
Вот в России, мне кажется, отсутствует фигура Шарли Эбдо, которая так важна во французской культуре смеха, идущей от Вольтера еще. Абсолютно святотатственного, то есть нарочито святотатственного. Они специально берут наиболее скользкие, наиболее чувствительные темы и специально вкручивают вот туда штопор и забивают гвоздь по самую шляпку.
Да.
Так что самому иной раз.
Да, но в России, например,
это невозможно.
Удалось создать провластный стендап, что вообще уникальная вещь, потому что как раз стендап-комики это как раз люди, которые, так сказать, разрушают все границы приличий, конечно, в относительно замкнутых пространствах, да, но в России есть достаточно много стендаперов, которые, во-первых, совершенно провластные, или шутят, так сказать, только ниже пояса. И есть у нас уже стендапер-беглец, то есть у нас уже есть стендапер, который, спасаясь от оскорблений кого-то, или опасаясь того уголовного преследования, убежал, в страну Израиль. Вот жизнь.
В России даже есть провластный рэп, так сказать, в лице Тимати.
Более того, рэп вообще является зоной внимания российских властей, администрации. Были слушания по рэпу в Государственной Думе, хотя, мне кажется, некоторые депутаты Госдумы вполне сами могли быть рэперами, судя по тем монологам, которые они произносят.
В общем, да, провластный стендап, провластный рэп. У нас государство проникает во все сферы, в которых его, кажется, исторически быть не должно. Вы знаете, у нас, да, время, к сожалению, в эфире подходит к концу. У нас свои ограничения, нецензурные, чисто временные. Цензура времени давлеет над всеми нами. Начали с Гребенщикова «Учи меня искусству быть смирным». 83-й год. И вот 20 лет спустя он выпустил другой альбом, где он пишет «В моей крови смесь тринитротолуола со смирной. Каждая песня – террористический акт. И это после 20 лет обучения искусству быть смирным. Я говорил с медициной, она не в силах объяснить этот факт». Такая речевка у него хорошая. И вот мне кажется, нужно нам учиться у БГ, то, что, так сказать, после обучения искусству быть смирным, тем не менее, надо говорить. Надо не бояться говорить, потому что молчание – это не золото, молчание – это рабство. И первая привилегия свободного человека – это свобода слова, свобода речи. Так что давайте оставаться свободными людьми. Спасибо за участие в этом разговоре. Михаил Немцев, Семен Новопроцкий. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология».